国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит Международное радио Китая, в эфире новости, главные темы выпуска. Китай уделяет повышенное внимание развитию межрегионального сотрудничества с Австралией. Лин Чжэн Юэ одержала победу на выборах нового главы администрации Сянгана. Совбез ООН принял резолюцию с призывом к предотвращению разрушения культурных ценностей в ходе вооруженных конфликтов. А сейчас об этих и других новостях подробнее. Китай уделяет повышенное внимание развитию межрегионального сотрудничества с Австралией. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с премьером австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджи Клян. Глава китайского правительства напомнил, что в ходе его нынешнего визита в Австралию между двумя странами были достигнуты новые договоренности по либерализации режима торгово-инвестиционного сотрудничества. Китайская сторона, сказал он, поощряет укрепление взаимодействия китайских предприятий со штатом Новый Южный Уэльс в таких сферах, как энергетика, земледелие и скотоводство, финансы, наука и техника, образование и туризм. Ли Кэцян выразил надежду, что штат Новый Южный Уэльс создаст благоприятный инвестиционный климат для китайских предприятий. Гладис Береджи Клян, в свою очередь, отметила, что Новый Южный Уэльс намерен расширить сотрудничество с Китаем в сфере финансов, медицины и здравоохранения, образования и туризма, а также приглашает еще больше китайских предприятий делать инвестиции в штате. На выборах главы администрации специального административного района КНР Сянган в воскресенье победила Лин Чжэн Юэ. Она набрала свыше 600 голосов, необходимых для победы. Новая глава сянганской администрации примет присягу 1 июля. Первый китайский среднемагистральный авиалайнер Си-919 успешно прошел оценку экспертной комиссии. Об этом сообщил в субботу разработчик самолета китайская корпорация коммерческих самолетов, базирующаяся в Шанхае. Экспертная комиссия, в которую вошли 63 авиационных специалиста со всего Китая, решила, что самолет технически готов к своему первому полету, говорится в пресс-релизе компании. Эксперты были разделены на 7 групп, которые оценивали разные аспекты, в том числе дизайн Си-919, конструкцию самолета, установленное на нем оборудование, различные бортовые системы и так далее. Тесты проводились в лабораториях и на борту лайнера. Комиссия постановила, что Си-919 технически годен к летной эксплуатации, но еще необходимо провести тестирование самолета на электромагнитную совместимость, а также испытать его при маневрировании на земле. Си-919 сошел с конвейера в 2015 году. Разработчик полностью завершил установку бортового оборудования и провел испытания ключевых компонентов и функционирование систем самолета. Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с количеством посадочных мест от 150 и выше. Средняя дальность полета Си-919 составит порядка 4000 километров. Ожидается, что он станет конкурентом для модифицированной версии Airbus A320 и нового поколения самолетов Boeing 737, которые в данный момент доминируют на рынке. На конец 2016 года получены заказы на 500 с лишним Си-919 от 21 компании. В целом же разработчик рассчитывает продать не менее 2000 лайнеров. В 2016 году в Китай удалось вернуть 951 беглеца в рамках охоты на лис, специальной кампании, ежегодно проводимой китайскими правоохранительными органами для розыска сбежавших за границу коррупционеров, а также подозреваемых в совершении экономических преступлений. Из 72 стран и регионов мира удалось вернуть 951 беглеца, включая 19 фигурировавших в списке 100 самых разыскиваемых, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР. Результатом операции «Охота на лис 2016» стало также возвращение в Китай активов в размере 999 миллионов юаней, вывезенных беглецами. Заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Тин Фэн заявил о продолжении «Охоты на лис» и в 2017 году. В январе-феврале загрязненность воздуха в Пекине подскочила на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Министерстве охраны окружающей среды КНР. Столица КНР оказалась лидером по ухудшению состояния атмосферы. Впрочем, в других регионах ситуация также сложная. В 338 крупнейших городах КНР содержание вредных аэрозолей в воздухе в среднем повысилось на 12,7%, до 71 микрограмма на кубометр, вплотную приблизившись к максимально допустимой в Китае отметке в 75 микрограммов на кубический метр. Эксперты связывают резкое ухудшение ситуации с царившей во многих регионах страны безветренной погодой и повышением производственной активности. Они сохраняют оптимизм, прогнозируя, что поздней весной и летом ситуация значительно улучшится. Напомним, что в начале марта министр охраны окружающей среды Чен Цзинин сообщил, Китай с 2013 года на 30 с лишним процентов сократил загрязненность воздуха в 74 крупнейших городах. Разумеется, приведенные министром показатели усредненные. В частности, Пекин с 2013 года снизил содержание вредных веществ в воздухе не на 30, а лишь на 18%. А средний показатель загрязненности воздуха в столице сегодня еле-еле укладывается в максимально допустимый показатель, составляя 73 микрограмма на кубометр. Часто на город опускается смог, когда показатели содержания вредных аэрозолей зашкаливают за 500. Глава китайского природоохранного ведомства признал, что до победного конца в борьбе со смогом в Китае еще далеко. Это не вопрос 2-3 лет. Допустим, у развитых стран на ликвидацию проблемы смога ушло 20-40 лет, у некоторых до 50 лет, отметил Чен Цзинин. 15 марта премьер Госсовета КНР Ли Кацян объявил, что Китай создаст специальный фонд для финансирования исследований проблемы смога. Смог в Китае уникален, процессы его формирования не такие, как в других странах. Должен признать, что мы до конца их не понимаем, сказал глава китайского правительства. По его словам, новый фонд поможет разобраться в проблеме смога, что позволит более эффективно бороться с загрязнением воздуха. В будущем чистый воздух и голубое небо над головой перестанет быть роскошью для китайцев, пообещал Ли Кацян. Впрочем, произойдет это не завтра, предстоит долгая работа, признал премьер. Специалисты Академии наук КНР прогнозируют, что китайские города смогут избавиться от проблемы сильного загрязнения воздуха к 2030 году. Международный аэропорт китайской столицы в апреле на 300 сократит число обслуживаемых рейсов по причине ремонта одной из трех взлетно-посадочных полос. Ремонтные работы будут проводиться со 2 по 29 апреля. В результате количество принимаемых рейсов упадет на 20%, пассажиропоток на 15%, заявили в администрации аэропорта. Среди других неудобств будет увеличение времени выхода лайнеров на оставшиеся две взлетно-посадочные полосы. Если раньше на это в среднем уходило 27 минут, то в апреле будет требоваться до 40 минут. Возможны значительные задержки рейсов, которыми столичный аэропорт славился еще до ремонта полосы. Повлияют ремонтные работы и на график движения транспортных воздушных судов. Китай страдает от повальной бессонницы, свидетельствуют результаты общенационального соцопроса, проведенного в КНР 21 марта в честь Всемирного дня сна. Выяснилось, что 76% жителей КНР в возрасте от 10 до 45 лет страдают от нарушения сна. Хуже всех спят предприниматели. В их рядах от связанной со стрессом бессонницы страдают 91%. Широко распространена бессонница также среди журналистов и медиков. А вот правительственные функционеры оказались рекордсменами продолжительного и крепкого сна. Две трети респондентов назвали причиной бессонницы стресс на работе. Медики, в свою очередь, отметили новую причину широкого распространения проблем со сном. Ей стал мобильный интернет. Действительно, 93% респондентов признали, что, отходя ко сну, берут с собой в постель мобильный телефон, с которым могут заиграться глубоко за полночь. Врачи напоминают, нормальная продолжительность сна взрослого человека должна составлять 7-8 часов в сутки. Недосыпание приводит к депрессии и является одной из главных причин развития болезней сердца, от которых в КНР ежегодно умирает более миллиона человек. При этом 30% из них уходят из жизни именно во сне. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, призывающую предотвратить разрушение и разграбление культурных ценностей в ходе военных конфликтов. Совбез 24 марта провел открытое заседание по предотвращению разрушения и контрабанды культурного наследия террористическими группировками в ходе вооруженных конфликтов и принял резолюцию 2347. В ней говорится, что Совбез осуждает группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также соответствующих лиц и организации за крупномасштабные нелегальные раскопки и разграбление культурных ценностей. В документе также подчеркивается, что нападения на места и здания, имеющие отношение к религии, образованию, искусству, науке и благотворительности, а также на исторические достопримечательности, могут быть квалифицированы как военные преступления, и необходимо наказывать виновных в соответствии с законом. В резолюции содержится призыв к странам мира принять меры по предотвращению и борьбе с контрабандой и незаконным оборотом культурных ценностей из районов вооруженных конфликтов, особенно если этим занимаются террористы. В частности, говорится о необходимости бороться с нелегальной торговлей культурными ценностями, вывезенными из Ирака после 6 августа 1990 года и из Сирии после 15 марта 2011 года. Резолюция призывает все страны принять профилактические меры по защите собственного культурного достояния в случае военных конфликтов. Турция может провести референдум о переговорах по вступлению в Евросоюз. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. В Турции 16 апреля состоится конституционный референдум, после которого мы могли бы провести референдум по переговорам о вступлении страны в ЕС, отметил глава государства. Напомним, что турецкое правительство направило чиновников в европейские страны, чтобы убедить проживающих там этнических турков поддержать референдум. Однако турецким эмиссарам было отказано выступить с речами в ряде европейских стран, что привело к напряженности в отношениях между Турцией и ЕС. 23 марта Эрдоган заявил, что Анкара намерена повторно оценить политические отношения с Евросоюзом и двусторонние соглашения о приеме беженцев. Турция подала заявку о вступлении в Евросоюз еще в 1987 году и получила статус кандидата в члены ЕС в 1999. В 2005 году начались переговоры о вступлении Турции в ЕС. В ноябре 2016 года Европейский парламент предложил приостановить переговоры с Турцией, осудив турецкие власти за принятие непропорциональных репрессивных мер после неудачной попытки военного переворота в июле прошлого года. Всемирный банк поможет Беларуси в привлечении помощи международных организаций для восстановления лесов после летних ураганов 2016 года. Об этом было объявлено по итогам встречи министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича со специалистами Всемирного банка во главе со старшим специалистом по лесному сектору, руководителем проектной группы Эндрю Митчеллом. Основной вопрос – это выделение дополнительного финансирования на постройку лесосеменных центров. Работы оказались намного более затратными, чем мы рассчитывали, отметил Амельянович. Для их завершения нам необходимо еще около 14 миллионов долларов.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
Сегодня 26 марта. 26 марта 1827 года скончался Людвиг ван Бетховен. 6 марта 1827 года ушел из жизни один из величайших композиторов мира Людвиг ван Бетховен. Ему было 57 лет. Бетховен 6 декабря 1770 года, 26 марта 1827 года. Один из выдающихся композиторов Германии, представитель Венской школы классической музыки. Его называют королем симфоний. Его наиболее известное произведение – симфония номер 3, героическая. Симфония номер 5 – мотив судьбы. Симфония номер 6 – пасторальная. И симфония номер 9 – хоральная. Его наиболее известные сонаты – соната для фортепиано номер 23 – апассионата. Соната для фортепиано номер 8 – патетическая. Соната для фортепиано номер 14 – лунная. Соната для фортепиано номер 21 – соната рассвета и соната для фортепиано номер 17 «Буря». Его поздние работы имеют романтизм. История создания лунной сонаты, предание о любви Бетховена вошло в учебники китайского языка начальных школ Китая. С 1796 года Бетховен начал терять слух. Когда ему было 46, он полностью оглох, но продолжил писать музыку. Его последним шедевром стала симфония номер 9, которую Бетховен написал уже глухим. Два испанских исследователя полагают, что Бетховен скончался от отравления свинцом. В те годы Дунай был загрязнен большим количеством свинца, поэтому употребление речной рыбы из реки вкупе с дешевым вином резко подорвали здоровье композитора. «26 марта 1827 года ушел из жизни один из величайших композиторов мира Людвиг ван Бетховен. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Нихао, Чунго. Здравствуй, Китай. Международное радио Китая, 100-серийная программа Нихао, Чунго. Здравствуй, Китай.
Слово на сегодня. Тяньтан, храм неба.
Малин, наконец-то мы приехали в храм неба, Тяньтань. Я так давно мечтал его посетить.
Слава, думаю, что ты, как знаток Китая, уже немало знаешь о Тяньтан, правда?
Конечно. Я обычно до экскурсии захожу в интернет и стараюсь найти информацию о том месте, куда еду. Так что я знаю, что в Тяньтань китайские императоры совершали жертвоприношения небу, ведь они считали себя сыновьями неба и поклонялись ему как верховному божеству.
Совершенно верно. А знаешь ли ты, что древние китайцы почитали не только небо, они также наделяли божественной силой землю, солнце, луну. Поэтому в Пекине есть еще храм земли, храм солнца и храм луны.
Конечно, из всех этих храмов Тяньтань является крупнейшим по размерам и самым красивым по архитектуре. Оказывается, в реальности он выглядит еще более великолепным, чем на фотографиях. Малин, а эта круглая трехъярусная платформа, наверное, и есть главный алтарь храма?
Да, в Древнем Китае каждый год зимой императоры именно здесь совершали церемонии жертвоприношения небу. Слава, смотри, вокруг площадки каждого яруса установлены 360 белокаменных столбиков. Это символ круглого небосвода.
Малин, кстати, я заметил, что главное здание в Тяньтань имеет круглую форму. Думаю, это связано с представлениями древних китайцев о том, что небо круглое, а земля квадратная.
Совершенно верно. По этой причине все основные сооружения в другом известном храме, храме земли, квадратные.
Малин, я прочитал, что китайские императоры в Тяньтань также совершали молитвы о богатом урожае.
Да, это происходило каждую весну в павильоне, который называется Тиньнянден, что в переводе с китайского означает «зал молитвы об урожае». Интересно, что у этого павильона нет стен. Его высокая и тяжелая крыша поддерживается 28 гигантскими деревянными колоннами.
Четыре колонны внутри символизируют времена года. 12 столбов, образующих среднее кольцо, соответствуют 12 месяцам в году. 12 колонн внешнего кольца – это так называемые «большие часы», на которые делили сутки древние китайцы. А в сумме число всех колонн среднего и внешнего колец означает 24 периода китайского сельскохозяйственного календаря. Знаешь, чем дольше я живу в Китае, тем больше понимаю, что я так мало знаю об этой стране.
Just. 上走笔只字各一半，釉色渲染仕女图韵味别自藏，和你嫣然的一笑如含苞待放，你的美一缕飘散去到我去不了的地方，天际在等烟雨，而我在等你，炊烟袅袅升起，隔江千万里，在平地树根里放千朝的飘逸，就当我为遇见你伏笔。天际在等烟雨，而我在等你，月色被打捞起，晕开了结局，如尘世的情话在此故事美丽你演的笑。
Программ о китайском языке и китайской культуре «Здравствуй, Китай!» Ни хао, чунго!
Слово на сегодня – цичи, фарфор.
Малин, завтра выходной. Может, сходим на антикварный рынок? Я давно там не был.
А что тебя больше всего интересует в старинных вещах?
Я очень люблю китайский фарфор. Кстати, я заметил, что в Китае сейчас очень многие люди коллекционируют старинный фарфор.
Конечно, ведь Китай – родина фарфора. Цичи – это самый благородный и совершенный вид керамики. Он появился в процессе ее развития и эволюции. На территории Китая археологами были обнаружены керамические черепки, которым почти 10 тысяч лет.
Малин, я читал, что технологию изготовления фарфора и керамики отличает только температура обжига. В пределах 700 градусов по Цельсию для изготовления керамики, 1230 градусов для изготовления фарфора.
И еще, по истории развития керамики и фарфора можно проследить изменения в общественной и культурной жизни Китая.
Буквально на днях я прочитал, что археологами были найдены две фарфоровые подушки – сделанные несколько сот лет назад в период династии Южная Сун. На них были изображены сюжеты, похожие на истории из романа «Путешествие на Запад». Возможно, подобные изображения более 200 лет назад использовал У Чен Энь при написании своего известного произведения.
Если тебя интересует фарфор, то самым лучшим считался ци чи, который обжигался в государственных или, как говорили в старину, казенных мастерских. Такие изделия представляют особую ценность для коллекционеров. Ведь на казенных предприятиях изготавливали цичи специально для императоров и знати. Там использовалась лучшая фарфоровая глина, работали самые умелые мастера. Поэтому и получался самый хороший фарфор.
Значит, в китайской столице фарфора, городе Циндэджэне, были именно казенные заводы? Ведь цици для императорского двора начали производить в Цзиньцзэцзэне более 700 лет назад. Самым известным фарфором из Цзиньцзэцзэня считается бело-синий цици. Изделия из него покрыты тончайшей и совершенно прозрачной глазурью, они тонкие и легкие. Неброские синие рисунки на белом фоне подчеркивают изысканность и красоту этого вида фарфора.
Из-за огромной популярности китайского цити в мире, в английском языке слово «фарфор» даже стало синонимом слова «Китай».
Китай начал вывозить фарфор в другие страны более 1000 лет назад. Можно сказать, что из Китая начинался не только великий шелковый, но и фарфоровый путь. Иногда его называли морским шелковым путем.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами Ольга Сорокина. В эфире программа «Почтовый ящик». Сделайте звук погромче и настройтесь на хорошее настроение.
Беседы в эфире, ответы на ваши вопросы, музыка по заявкам. Почтовый ящик.
Дорогие друзья, в жизни не всегда есть место радости и веселью. Иногда приходят сожаления, неудачи, горе. Сегодня в нашей редакции придумали обсудить тему, что волнует людей в Китае и как они справляются с плохим настроением. Поэтому в нашей сегодняшней рубрике «Благосфера» мы говорим именно об этом.
Интересные, занимательные, популярные темы из самых разных уголков необъятного интернета в рубрике «Благосфера».
В эфире рубрика «Благосфера». Здравствуйте, Ван Лауши. Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте, Оля. Привет всем. Меня зовут Ван Сюйцзян. Очень рад с вами встретиться в рубрике «Благосфера». Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись. День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило.
Ван Лауши, почему вы начали наш разговор с этих строк? Что-то случилось?
Спасибо, Оля, за заботу. Это классическое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. В нем поэт выразил многое. Есть и грусть, есть и надежда. Мой хороший друг, одноклассник, тяжело заболел. Он лежит в больнице. Вчера я навестил его, но на душе у меня неспокойно.
Ван Лауши, я понимаю, вы переживаете за друга, но берегите себя.
Спасибо, Оля. В жизни человека может случиться всякое. В моем возрасте я уже пережил многое. Могу ко многому спокойно относиться.
Расскажите, Ван Лауши, какие заботы волнуют людей в Китае и как люди с ними справляются?
В Китае людей помоложе волнует работа и карьера. Люди среднего возраста уделяют особое внимание воспитанию детей, здоровью членов семьи. Многих волнует покупка жилья, выбор школы для детей, медицинское обслуживание и другие. Что касается совсем молодых, то их внимание направлено главным образом на поступление в самый лучший вуз, получение специальности, возможности обучения в зарубежных странах с последующим трудоустройством. Не в последнюю очередь умы занимает устройство личной жизни, доходы молодой семьи. Любая неудача может надолго, как говорится, выбить из колеи.
Да, я с вами согласна, Ван Лауша. Я живу в Китае уже много лет, заметила, что китайцы особенно ценят престижное образование и уровень медицинского обслуживания. В Китае многих волнует вопрос отцов и детей. Молодые люди и люди среднего возраста преследуют разные цели, и непонимание становится причиной недоразумений. Вы сталкивались с такими испытаниями?
Да, был такой случай. Один из моих друзей рассказал мне, что его дочь настойчиво хочет поехать в Австралию на обучение, а родители ее, то есть мой друг и его жена, с ней не согласны. Атмосфера в семье из-за этого в течение года была подавленной. В конце концов, мой друг отправил свою дочь на обучение за рубеж в Сингапур на соискание ученой степени магистра. Для родителей было неприемлемо то, что 18-летняя дочь уезжает на обучение в далекую Австралию. Они за нее беспокоились. А дочь как раз в возрасте, когда очень хочется увидеть весь мир. Она стремится к независимости. В Китае родители очень заботятся о детях, поэтому можно понять и тех, и других. Дочь хочет жить самостоятельно, увидеть мир. Родители беспокоят ее безопасность за рубежом.
Да, действительно, мне показалось, что в Китае родительская забота приобретает особые масштабы. Родители слишком заботятся о детях.
На Западе тоже родители не всегда поддерживают своих детей в их устремлениях. Ты знаешь историю Винсента Ван Гога? Я расскажу. В Китае это своего рода пример конфликта между детьми и родителями.
Расскажите нам.
Винсент Ван Гог, чьи картины наполнены энергией и цветом, сыскали признание во всем мире при жизни и пользовался успехом и поддержкой семьи. Он родился 13 марта 1853 года в семье священника в деревушке Грот-Зондерт, провинции Северный Брабант, Нидерланды. Ван Гог был человек замкнутый, неразговорчивый, застенчивый. А в 18 лет он решил стать художником. Никто из семьи его не поддержал в его решении. Только, возможно, младший брат отнесся к пониманию. Ван Гог делился с младшим братом. «У меня есть сильное желание к живописи». Вначале Ван Гог учился у художника из Кайки Антона Моуви. В ходе обучения он стал интересоваться произведениями голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна и французских художников Фердинанда Виктора Ажена Тела Круа и Жанна Франсуа Миле. В это время он осознал тесную связь искусств с жизнью. В творчестве Ван Гога появились нотки умиротворения, вызванные влиянием импрессионистов. С некоторыми из этих художников он познакомился в Орле на юге Франции. Во время жизни в Орле Ван Гог написал свои знаменитые «Подсолнухи», а также картины «Цветущий фруктовый сад» с видом на Арль и урожай. Ван Гог всю жизнь не знал, что он талантлив и даже не смел назвать себя художником. Сегодня, 100 лет после его смерти, и Голландия, где он родился, и Франция, где он покончил жизнь самоубийством, что Ван Гог был их соотечественником. В этих странах созданы грандиозные музеи Ван Гога, а при жизни он с трудом сводил концы с концами и мечтал, что ему разрешили выставлять свои картины в городских кафе. Может быть, все было иначе, если бы он пользовался поддержкой семьи.
Ван Лауша, раз мы заговорили о Ван Гоге, давайте послушаем песню «Винсент».
Давайте послушаем.
With eyes that know the darkness in my soul, Shadows on the hills sketch the trees and daffodils, catch the breeze and the winter chills, and colors on the snowy linen land. Now I understand what you try to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They did not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds and violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber gray, weathered faces lined in pain, now soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you try to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They did not listen, they did not know how. They'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. When no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told, this world was never meant for one as beautiful as you.
Привет всем! В эфире рубрика «Благосфера». В первой части нашей передачи мы говорили о том, что волнует современных китайцев. Ван Лаоши рассказал нам, что в Китае история Ван Гога – классический пример конфликта отцов и детей. Ван Лаоши, если у вас плохое настроение, как вы справляетесь?
Я люблю погулять во дворе, поиграть в бадминтон. Иногда посещаю концерты. Все это помогает расслабиться.
Сотрудники нашей редакции даже провели в соцсетях опрос на эту тему, как поправить настроение. Вот какие были варианты ответа. Отправляюсь на прогулку, слушаю музыку, иду в кино, звоню другу, отправляюсь спать. Ничего особого не делаю, плохое настроение само пройдет. Спорт – самое лучшее лекарство от тоски. Если ситуация позволяет, могу выпить бокал вина или кружку пива. Играю в онлайн-игры. Шопинг – самое лучшее лекарство. Так, 22% ответили: ничего особого не делаю, плохое настроение само пройдет. Музыку слушают 20,8%. Признались, что играют в онлайн-игры 11,3%.
Говоря о таланте, который не понимали другие, как и Ван Гога, мне вспоминается еще один персонаж, уже из китайской мифологии. Это Сун Укун, царь обезьян в романе «Путешествие на Запад». Сун Укун умел и энергичен, с чувством неприятия относиться к всякому злу. Он обладает мужеством, он остроумен. Взявший его ученики Таос научил его полетам на облаке, 72 превращениям и иным магическим действиям. Вернувшись в свое царство, Сун Укун по совету своих подданных отправился также к морскому драгону и попросил у него какое-нибудь оружие для себя. Драгон отдал ему золотую палку Цингубан весом 13 500 тиней, которым нефритовый император все время усмирял воды. Действие во дворце морского драгона а также переполох, устроенный Сун Куном в аду, стали причиной жалоб на него нефритовому императору. Однако вместо наказания Сун Кун был взят на небо и назначен конюхом. Однако Сун Кун был возмущен тем, какую малую должность получил, и самовольно вернулся на землю, где подданные окрестили его великим мудрецом, равным небу. На этот раз за то, что Сун Кун самовольно покинул свою работу, против него было послано войско. Однако Сун Кун обхитрил и целое войско стражников. Поэтому небесный император был вынужден признать титул Сун Куна и назначить его на более почетную, но абсолютно формальную должность. Дабы он не бездельничал, ему поручили охранять персиковый сад. В роли охранника волшебного персикового сада Сун Кун тоже проявил себя странным образом. Он начал воровать персики. Позднее он случайно узнал о готовшемся пире и обнаружил, что его туда не пригласили. Поэтому он пробрался во дворец, в котором должен был происходить пир. Еще до прихода гостей съел все, что было приготовлено, включая эликсир бессмертия. Это вновь привело его к столкновению с небесными войсками. На этот раз его удалось временно присмирить. Однако ввиду количества выпитого эликсира он стал неуязвимым, и казнить его тоже было нельзя. Попытались было выплавить эликсир из Сун Куна, посадив его в печь. Однако безуспешно. Сун Кун бежал и снова устроил дебош. В результате усмирять его пришлось, будя заточившему Сун Куна под горой пяти стихий. Спустя 500 лет, по велению Куаньин, Сун Кун освободил Сюаньзан, монах, идущий в западный рай Будды Амитабхи за священными буддийскими писаниями. В благодарность за свое освобождение Сун Кун стал учеником Сюаньзана и обязался защищать его в пути. Так и произошло перевоспитание Сун Куна. Теперь он верой и правдой служил Сюаньзану и защищал напряжение всего путешествия.
Сун Кун, я смотрю, легендарный персонаж в китайской мифологии, несмотря на свой сложный характер.
Верно, Оля. Он виртуозно владеет магией и одновременно отличается непослушным, спесивым характером. Самое важное, что в сердце каждого человека есть свое понимание Сун Куна. Для многих он олицетворяет тягу к свободе и одновременно терпимость. В этом лучшая традиция Китая и суть китайской культуры. Ну хорошо, а теперь мы послушаем песню о Сун Куне. Песня так называется «Укон». Музыка ее по мотивам пекинской оперы. В словах песни характер этого легендарного персонажа. В словах песни характер этого легендарного персонажа. Слова песни такие. «Я размахиваю железной палкой, делая превращение иные магические действия, дворец нефритового императора разбить я посмел. На свете много зол и рисков, но все я могу победить ударом моей железной палки». Я думаю, что те друзья из России, кто знает китайский язык и понимает китайскую культуру, могут глубже воспринять суть этой песни и получить от нее удовольствие.
Thank you. 其怒其悲其狂哉，是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖回头无岸，为人为事生死无关。善恶浮世真假界，真言三句不分明难断。
Спасибо вам, Лаоши. Сегодня мы говорили о волнениях современных китайцев и вспомнили удивительную легенду о царе обезьян Сун Укуне. Спасибо вам, Лаоши.
Спасибо, Оля. Я уверен, что после нашего разговора у многих настроение улучшилось. У меня, например, настроение точно стало лучше. Спасибо всем за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения.
Спасибо вам, Лаоши. Дорогие друзья, с вами была рубрика «Благосфера», а далее в эфире «Экспресс-информация» и «Граммофон». Оставайтесь с нами.
Экспресс-информация.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире рубрика «Экспресс-информация». Русскоязычная служба МРК активно работает в социальных сетях и размещает материалы ВКонтакте, в Вичате, а также в микроблоге Синовейбо. Все это уже сыграло весомую роль в освещении недавно завершившихся двух сессий. Рубрика «Ключевое слово на сегодня» – двуязычный аудиорепортаж, который появляется в WeChat'е ежедневно. Интернет-пользователи могут не только услышать последние новости, озвученные русским диктором МРК на русском языке, но и выучить термин по-китайски. В ходе двух сессий в рубрике появилось множество ключевых слов, например, «коридор министров», «борьба с коррупцией», «расходы на оборону», «борьба за ликвидацию бедности». Кроме того, русская редакция сделала ряд репортажей с приглашенными зарубежными наблюдателями по ряду тем в рамках инициативы «Пояс и путь» и последним докладом китайского правительства. Русская редакция МРК и круг китайских русистов проводят особый конкурс «Человек года 2016». После обсуждения в социальных сетях на эту номинацию были выдвинуты 10 кандидатов. Все они активно задействованы в развитии гуманитарных обменов между Китаем и Россией. В следующих наших программах вы услышите их интересные истории.
Граммофон. Музыка по заявкам.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш эфир. С вами рубрика «Граммофон». Дорогие друзья, русская редакция получила немало поздравлений накануне 8 марта. Наш постоянный слушатель Варзин Виктор в электронном письме написал: «Продолжаю с вниманием следить за событиями в вашей стране и слушать ваши передачи. В преддверии 8 марта спешу поздравить ваших сотрудниц с этим прекрасным праздником. Пусть ваша жизнь будет такой же солнечной и теплой, как этот первый весенний месяц. Пускай в ней будет также много цветов, подарков, приятных сюрпризов, комплиментов и внимания, как Международный женский день. С 8 марта! Уважаемый Виктор, хотелось бы от всей души выразить вам благодарность за прекрасное поздравление. Желаем вам и всем радиослушателям здоровья и радости в жизни и в работе. Далее лирическая песня «Пусть прошлое унесет ветер» в исполнении Ци Циня.
Сейчас прозвучала песня под названием «Из-за чего ты беспокоишься» тайванской группы Soda Green. Друзья, желаем вам золотого настроения. И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Ждем ваших идей и предложений, комментариев ВКонтакте. Мы всегда рады вашим советам и интересным идеям. До встречи в следующее воскресенье.
Shut my mind.
Передача из Пекина окончена. До свидания.